Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Можно ли доверять Библии? Правда ли, что Евангелие многократно исправляли и переписывали? Могла ли быть у Иисуса Христа жена? Кто, когда и почему решил, какие книги должны входить в библейский канон, а какие нет? Добрый день, дорогие друзья! Погружение — это передача о евангельских христианах-баптистах. Во что они верят, что они делают для общества, как проходит их богослужение, спрашивайте, ответим. Сегодня в студии на Телосе, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов, у меня в гостях мой друг... много у него регалий, кандидат философских наук, религиовед, диакон Баптистской церкви Игорь Кошелев. Привет, Игорь.
Добрый день.
Рад тебя очень видеть, конечно. И на этот вопрос у меня даже и не было сомнений, кого мне приглашать, говорить о достоверности Евангелия, тем паче, что и книжка у тебя вышла, и второе издание этой книжки. И мы сегодня попробуем поговорить о некоторых мифах вокруг христианства и Библии. Начнем вот с чего. Ты всегда был довольно рациональным человеком, сколько я тебя помню. И я так помню, когда мы делились о том, кто как пришел к вере в Бога, ты пришел к вере в Бога осознанно, в зрелом возрасте. Вот что тебя убедило довериться Богу и остаться в церкви? Расскажи немножко.
Начну с того, что родился я в неверующей семье, никакого влияния со стороны христиан, со стороны верующих не было. Интересоваться я начал этим сначала чисто из любопытства. Ну, поскольку коммунистическая, вот эта атеистическая идеология, она меня явно не устраивала, я понимал всю ее лживость. Угу. Вот, и мне как подсознательно хотелось найти истину. У меня была настольная книга атеиста, «Политэздат». Вот,
мне кажется, у многих она
да,
была.
Да, я ее храню библиотеке до сих пор, как реликвию, да. Я начал ее читать, вот, опять говорю, чисто из любопытства, ознакомился с какими-то фактами о христианстве, о Библии, заинтересовался, приобрел себе Библию на черном рынке, на толкучке, да, измайловской. Вот. Начал читать и, понятно, еще ничего не понимал, но у меня что-то влекло. Я не мог тогда этого объяснить, сейчас я, конечно, понимаю. И потом, когда уже в годы перестройки появилась христианская литература, мне попалась книга Билли Грэма «В чем смысл?».
Слушай, где ты ее вообще нашел?
Да где-то на лотке купил на улице. Вот. Угу. Я даже не помню, где.
Вот. Интересно, вот они так просто продавались тогда?
Да? Ну, это уже были перестроечные годы. Вот. «Мир с Богом» и «В чем смысл?». Вот, читая их, я пришел к вере осознанно.
У меня вот как раз из тех книг, которые на меня, в общем, повлияли на то, что я, в общем-то, уверовал, это был не просто «Плотник» с Евангелием от Иоанна. Помнишь вот это издание?
Да.
Двухстороннее, да? С одной стороны, не просто «Плотник», с другой — Евангелие от Иоанна. А как ты остался в церкви? То есть вот почему именно баптистская церковь? Как ты пришел туда?
Ну, опять-таки, баптизм, вообще протестантизм я выбрал, опять-таки, благодаря той самой настольной книге атеиста. Угу. Там достаточно грамотно излагались факты о разных христианских конфессиях, в частности, о протестантизме. И меня заинтересовало то, что протестантизм опирается исключительно на Священное Писание.
Угу. Вот. В чем у тебя был, прости, что я тебя прервал, да, в чем у тебя был интерес к Священному Писанию? Почему ты довольно критично относящийся ко многим вопросам, да, рационалистично, прагматично, может быть, да, все-таки доверился, что Писанию можно доверять?
Это пришло постепенно. Вот, кстати, книга «Не просто плотник», «Неоспоримые свидетельства», вот эти книги Джоша Макдауэлла, с которым я познакомился чуть позже, кстати, вот, они мне тоже помогли утвердиться в вере и убедиться в том, что Библия, она ничем не противоречит здравому смыслу, ничем не противоречит историческим каким-то фактам.
Угу. Но здесь, смотри, видишь, какая штука. ведь задавал ты себе вопрос, когда читал впервые Писание, да, задавал ты себе вопросы, какие-то, ну, сталкивался с какими-то сложными, ну, тебе казалось, что это какое-то несоответствие в Писании. Как ты для себя это решал?
Безусловно. То есть вот в первые годы своего христианства я пережил несколько таких кризисов, да, вопросов возникало, вопросов было очень много. Я пытался в них разобраться, искал материалы, искал какие-то ответы, ну и всегда находил.
Вот уже будучи служителем церкви, да, ты поступил на аспирантуру и защитил кандидатскую диссертацию. Вот что тебя подвигло к этому? Ну, не просто кандидат философских наук, но у тебя религиоведение.
Религиоведение, да, совершенно верно. Ну, я начну с того, что меня всегда, вот на протяжении всей моей христианской жизни, интересовала апологетика, именно интеллектуальная защита веры.
Почему?
Ну, во-первых, как ты сказал, да, я человек, который стремится к рационализму, мне хотелось интеллектуального какого-то обоснования, подтверждения того, во что я верю. И, безусловно, мне приходилось общаться с неверующими людьми, с атеистами, со скептиками, свою веру отстаивать, отвечать на какие-то доводы, возражения. Вот. Ну и так получилось, что апологетика стала одним из основных вот таких моих увлечений. И в какой-то момент я заинтересовался философией и богословием Роберта Бойля, химика, физика, натурфилософа. Ну, все помнят из школьного курса закон Бойля-Мариотта. Угу. Я совершенно...
Ну, если не помнят этот закон, то...
Да, ну, по крайней мере, что слушали, такой закон, да, был, да, помнят. Вот. Я совершенно случайно узнал, что он был апологетом очень известным. Он писал довольно много в защиту христианской веры. Я познакомился с его трудами, меня очень это заинтересовало, и мне вдруг такая созрела мысль, а почему бы не исследовать его уже с научной точки зрения, не заткнуть вот эту большую дыру в отечественном религиоведении. Мы же никогда не изучали вот эту сторону его деятельности, да? Мало кто об этом знал. Вот я пришел в Институт философии, в аспирантуру, и сказал, что вот у меня есть такая тема, да, богословие Роберта Бойля. Вот оказалось очень кстати. Вот меня взяли, и я начал работать над диссертацией.
Ты защищал диссертацию в Институте философии?
В Институте философии, совершенно верно.
Российской академии наук, да? Да? Угу. А, и у тебя было, соответственно, ты защитил диссертацию по теме богословия.
Тема была... Нет, тему пришлось немножко расширить. Аргумент от разумного замысла в английской натурфилософии 17 века. Угу. Роберт Бойль был не один, он оказал влияние на других натурфилософов. Угу. Вот, то есть он, так сказать, заложил основу.
В 2018 году вышла твоя книжка, и в этом году вышло второе издание этой книги. Вот «Евангелие, можно ли им доверять?» Расскажи, почему, ну, во-первых, что сподвигло тебя написать эту книгу?
Опять же, многочисленные дискуссии с неверующими, со скептиками, вот как в реальной жизни, там, на работе, в интернете, конечно. И я обнаружил, что выдвигаются одни и те же доводы против Евангелия. Я специально для этой цели завел блог в 2007 году.
Келья отшельника,
да. Я стал писать туда статьи и давать на них ссылки. Вот, но потом он уже разросся таких довольно больших размеров. Я вел его несколько лет, и вдруг у меня созрела мысль, не написать ли мне книгу, потому что при личных встречах, в общении надо, ну, желательно что-то давать в руки человеку, почитать. Не просто ссылку какую-то на интернет-ресурс, вот, а именно печатную книгу. Вот, ну, я несколько лет посвятил написанию, вот, и вот, да, вот сейчас вышло второе издание. То есть книга основана на статьях в моем блоге.
Я приветствую всех, кто присоединился к нашей трансляции. Вот Джейн, Евгений, Дмитрий, Анатолий, мы очень рады вам. Евгений Панин нас спрашивает. В семинаре поднимали очень хороший вопрос. Писание Бога вдохновенно, то есть, можно сказать, безошибочно. Все люди, писавшие, соответственно, Библию, были вдохновлены Богом, боговдохновенны. Да? А вот когда Писание принимали в окончательный канон, который мы имеем сейчас, можно ли сказать, люди, применявшие ее в канон, были ли они боговдохновенны? Все, в том числе, ну, в том числе и синодальный перевод, переводчики были боговдохновенны? О каноне мы чуть-чуть позже поговорим, но вот на этот вопрос, как бы ты ответил?
Ну, здесь что касается богодухновенности переводчиков, нет, безусловно, так говорить нельзя. Да? Любой перевод, он невозможен без каких-то потерь оригинала. Тем более, когда идет речь о древних языках, о древнееврейском, арамейском, греческом, возможно, какие-то потери, возможно, ошибки. Тем не менее, да, перевод, вот насколько он точно передает оригинал, да, настолько можно считать богодухновенным не сам перевод, а именно то слово.
А какая разница, были ли люди, принимавшие Писание в окончательный канон, боговдохновенные?
Значит, ну, вот таких людей, которые составляли канон, по сути дела, их все-таки не было. Я этому посвятил целую главу в своей книге. Существует такое заблуждение, что вот собрались представители духовенства, вот почему-то на Первом Вселенском соборе, хотя там этот вопрос вообще не поднимался, проголосовали за то, какие книги включать в канон, какие нет. На самом деле этот процесс происходил иначе. Это было что-то вроде естественного отбора. То есть церковь, церковные общины христианские, они принимали одни книги как Священное Писание, как богодухновенные, соответственно, отвергали другие. То есть в канон вошло то, что было принято уже по умолчанию всей церковью. Более того, произошло это намного раньше, чем на Первом Вселенском соборе. Так называемые моратории в канон – это один из самых ранних списков, вполне возможно, не самое раннее, просто то, что нам известно. Он относится где-то к 170 году после Рождества Христова. Он во многом соответствует современному канону, по крайней мере, по части Евангелий. Вот только четыре Евангелия туда входят. То есть это был процесс довольно длительный. Подходили к выбору книг очень серьезно. По некоторым книгам были дискуссии, какие-то разногласия.
По каким больше всего дискуссии было и разногласия?
По небольшим посланиям Петра, Иуда, то есть тем посланиям, которые в силу своего размера и, казалось бы, незначительности, их меньше читали в церквях, чем, например, послание к римлянам там, или Евангелие. А также вот книгам, которые были популярны в ранней церкви, например, послание Климента, пастор Ерма, но в результате проверки они не выдержали. То есть вот несоответствие каким-то доктринам христианства, христианскому учению, вот, то есть они в канон так и не попали.
Смотри, два издания. Почему два издания? Чем отличается второе издание от первого твоей книги? Соответственно, я напоминаю, что у меня в гостях кандидат исторических наук, диакон Баптистской церкви Игорь Кошелев. Мы сейчас говорим про его книги, Евангелие, можно ли им доверять. Второе издание книги. Чем отличается второе издание книги от первой?
Ну, кроме исправленных каких-то мелких ошибок, опечаток, мне пришлось добавить туда две главы.
Какие?
Одну главу я посвятил так называемым противоречиям в Евангелиях, очень распространенное возражение, а другую достаточно экзотической, но почему-то часто встречающейся версии о том, что у Иисуса был брат-близнец, и что сам Иисус был распят и умер, а брат-близнец вот изображал якобы воскресшего Иисуса.
Что-то новенькое, да.
Я несколько раз с этим сталкивался, и сначала не принял это всерьез, но потом понял, что придется эту главу все-таки включить.
Так вот, о брате-близнеце, вот поясни. Ну, для меня это действительно загадка. Это такая какая-то суперконспирологическая теория. Ну, понятно, феномен двойничества, да, он очень древний. Да. В литературе мы его находим вплоть, начиная чуть ли не со средневековых художественных произведений, да, ну, по крайней мере, в готическом романе он уже присутствует. В XIX веке это самая популярная тема. Все писатели, кто фактически все писатели отметились в этой теме, включая Федора Михайловича Достоевского, это вообще одна из любимых его тем. Я уж молчу про современных писателей, то есть феномен двойничества вдруг, в современной культуре тоже вот этот феномен двойничества существует. Но почему все-таки, давай ответим на этот вопрос, значит, был ли у Иисуса Христа двойник, и если не был, то почему?
Ну, во-первых, то, что мы знаем об Иисусе, о его семье, о его детстве, абсолютно это исключает. Uh-huh. Да, мы читаем в Евангелии о Рождестве Иисуса. Да? Мы читаем об его семье. Множество упоминаний, которые абсолютно это исключают. А потом, если бы он был, но они, безусловно, знали. Безусловно, знала бы Мария. Знали бы его соплеменники. Наверное, бы знали все-таки его ученики. Ну и не говоря уже о том, что подобный заговор, он просто не имеет смысла. Но кто бы согласился в этом участвовать? Даже...
Ну да, в общем-то, Иисус Христос не происходил из, скажем, семьи первосвященников там, или из какой-то знатной семьи, да, несмотря на свое царское происхождение, по, соответственно, по...
Ну, какой смысл было вот даже Иисусу, если бы у него был брат, соглашаться на мучительную, позорную смерть?
Ну, как бы да. Миф. Вот, вот этот. Но да. Это понятно, откуда это логично вытекает, почему, потому что, ну, как бы, а как еще объяснить воскресение рационально, да?
Ну да, потому что надо найти какое-то объяснение, угу. чтобы избежать вот последствий, да, избежать вот... версии, да, которые отстаивают сами Евангелие, что он действительно умер, что он действительно воскрес. Тогда он владычествует над жизнью, над смертью, тогда он Бог.
Ну, вот. Здесь видишь... Да, извините.
Да, вот, и вот эта версия, конечно, она многих очень не устраивает. Да, потому что ее не, тогда нельзя проигнорировать то, что он говорил, то, чему он учил, да, то, чего учили апостолы. Да. И вот люди пытаются найти вот какую-то лазейку, да, вот, как-то это объяснить. Но, на мой взгляд, вот это одна из самых нелепых версий.
Да, это нелепая версия, но я вспоминаю, знаешь, есть такой... очень популярный и, кстати, очень неплохой роман Кристофера Приста, «Престиж», по нему сняли фильм с такими звездами, там, с Хью Джекманом, ну, и так далее, Кристианом Бейлом, про двух фокусников, да, и вот там вот этот, ну, классический фокус, да, ты знаешь, да, входит, значит, пропадает, и в другом месте появляется, да, ну, это, и вот один, в общем-то, фокусник преследует очень простую, значит, как бы фокус делать, да, секрет. То есть есть два человека, да, вот, и, соответственно, один там входит, он никуда не исчезает, грубо говоря, там, соответственно, там с помощью механики убирает его авто, второй, собственно, выходит, да. То есть вот банально, своего двойника, да. А, значит, а вот со вторым все сложнее. Он фактически один умирает, а второй возрождается. Ну, это с помощью, туда приплели и Теслу. То есть это понятно, что это фантастический роман, да, и вот идея этого о том, что воскресая, то есть умирая и воскресая, он что-то теряет, то есть он появляется уже некой другой личностью, и в нем очень интересная идея есть, идея, что вообще воскресение боятся. Вспомним Леонида Андреева с его рассказом про воскресшего Лазаря. Лазаря он делает настоящим зомби, да, то есть это страшный человек, сеющий вокруг себя смерть. То есть люди почему-то боятся воскресения. Как ты думаешь, почему? Казалось бы, наоборот, весь о воскресении — это какая-то такая позитивная весть, дающая надежду.
Ну, это дает надежду христианам, которым обещана вечная жизнь. Да? Наверное, люди понимают, как-то подсознательно, может быть, чувствуют, что воскресение, оно как-то связано с судом. Воскресение как-то связано с ответственностью перед Творцом, перед Богом. Ответственность за всю свою жизнь. И вот стремление этой ответственности избежать.
Ну, наверное, да. Плюс воскресенье — это все-таки это то, что никак не может уложиться в человеческий разум. Да?
Естественно.
Это как бесконечность Бога. Да? Ну, мы не можем представить бесконечность. Мы ограничены и не можем представить, как эта вселенная может быть бесконечна, как бесконечен Бог. Да?
Ну, и отсюда попытки найти какое-то рациональное объяснение, как-то себя успокоить, доказать самим себе, что это миф, что это сказка, что это можно объяснить. Ну, то есть, своего рода самообман.
Да, и плюс мы же всегда, как мы, люди, да, всегда пытаемся все объяснить, да. Соответственно, я просматривал огромное количество фильмов документальных всяческих, да, где берут чудеса, библейские чудеса, и начинает пытаться их повторить. Да? Там, значит, там воду в вино, понятно, уже 100 раз превратили уже в воду в вино, вот, и все как-то не то. Да? Пытаются, как могла, значит, соответственно, расступиться море перед Моисеем и евреями. Да? Значит, и с солью какие-то, и с ветром, короче, и с вентиляторами, что только не было. Но результат один и тот же. Да? Вот либо ты доверяешь, что это было сверхъестественное действие Бога, и как бы он там могли быть как там, знаешь, я прочитал, мы как раз в церкви делаем такие встречи братские, где мы изучаем Моисея, да, исход, соответственно, да, и, соответственно, 10 казней, и там столько всего понаписано, и что значит кровь в воду в кровь обратили, что на самом деле это там присутствие какой-то водоросли, да, там, или глина в воде, то есть вот эти вот рационализации вот этих вещей, которые часто бывает просто сакрально, и это предмет веры часто. Ведь.
Безусловно, это попытка исключить Бога из истории. Угу. Исключить вообще такое понятие, как Божий промысел, Божьи действия.
Ну да, Бога свести, знаешь, это как, ну, собственно говоря, там, либеральные богословы часто Бога сводили к идее, да, вот Бог как идея. Вот, мы не можем точно сказать, есть ли личность Бога, но как идея она великолепна, да. И это получается, что мы низводим Писание, низводим вообще все христианство до вот таких, как, до философских, до неких философских идей, да. И, соответственно, как философская идея, она ничуть не лучше и не хуже другой идеи, но как бы в ряду, да, mm-hmm. что не делает, например, Евангелие уникальной книгой и христианство уникальной религией, да. Вот, мне кажется, это очень важно. И вот, кстати, если говорить о Евангелиях, первое, конечно же, первое, с чем сталкивается человек, который рассказывает о своей вере, пытается отстоять свою веру, да, это Евангелие, как можно доверять Евангелиям, я, правда ли, что они многократно переписывались и исправлялись. Я тебе расскажу один случай, mm-hmm. вот с этого мы попробуем начать. Давай. Значит, я был в семье своей одноклассницы, и приехал, соответственно, ну, муж сестры своей, моей одноклассницы, и вот узнали, что... А я, ну, тогда... такой горячий был, подмышкой с Библией всегда, и, ну, как бы чай наливают, я, так сказать, находил лазейку, чтобы ставить что-нибудь про Христа и Библию. И, значит, мне там, значит, этот молодой человек был, который очень агрессивно, значит, на христианство реагировал вообще, на Библию, и говорил о том, что, а как это может быть? Вот он, оно боговдохновенное, я говорю, да, боговдохновенное Писание, все. Он говорит, а как это может быть на Библии, в Библии написано, издание третье, дополненное и переработанное. Я говорю, если вы найдете... Я говорю, слушайте, я за любые деньги куплю. Вот у вас такое издание. Мне просто интересно, как это может быть. Итак, правда ли, что Библия, издание третье, дополненное и переработанное? То есть можно ли доверять Евангелиям?
Ну, что интересно, вот этот аргумент, что Евангелия многократно переписывались, переделывались, да, я его слышу постоянно. Особенно в интернете, в соцсетях. Ну, практически каждый второй. Очень распространенный довод. Но, как правило, вот когда задаешь вопрос, а вот вы как-то можете подтвердить это текстологически? То есть вот показать, вот что именно было добавлено, что именно было убрано, угу. заменено, назвать вот книгу, главу, стих. Естественно, ответа на этот вопрос, его просто нету. Угу. Дело в том, что материалов текстологических, ну, у нас более чем достаточно. Это 5500 одних только греческих манускриптов, как известно. Это больше, чем вся античная литература вместе взятая. Вот самая читаемая книга античная, да, знаешь, «Илиада» Гомера.
Угу, да, да.
Вот,
ну, «Илиада», да, «Одиссея», да.
Да, в раньше писали, вот у Макдауэлла, в частности, фигурирует что-то около 600-700 рукописей. Uh-huh. Но сейчас, по последним данным, это уже больше 1000. Но все равно это в 5 раз меньше, чем одних только вот греческих манускриптов Нового Завета. Плюс многочисленные переводы, которые начали делаться уже в середине II века. Всего набирается больше 25 тысяч. Вот. То есть огромное количество материала, угу. начиная вот уже со второго века. То есть отставание от написания оригинала где-то от 70 до 100 лет. Что в случае античной литературы такого нету. Там многие копии, они отстают от времени написания на 700, на 800 лет. Это, допустим, там десяток копий, или, может быть, вообще одна-две. Вот, но ни у кого не возникает проблем с тем, чтобы считать их аутентичными. Вот как мы видим в случае Нового Завета, в случае Евангелий, да, огромное количество материала. И весь он уже исследован, он просеян через сито. И любое издание Библии, особенно современное, оно учитывает все вот эти находки. Постоянно находит что-то новое. И нет никаких подтверждений того, что что-то менялось, исправлялось или добавлялось. Более того, по точности, да, ну, Новый Завет, он даст фору любому произведению другому. Потому что когда переписчики, они очень ответственно подходили к своей работе. Безусловно, человеческий фактор присутствовал. И я это тоже описал довольно подробно.
В чем человеческий фактор?
Ну, во-первых, те, кто переписывали, они могли не очень хорошо знать греческий и заменить одну букву другой. Потом между словами тогда не ставились пробелы. Вот. Кроме того, многие книги переписывались на слух. То есть кто-то читал, а вот переписчики, они записывали со слуха. Что-то не расслышал, пропустил. Да, то есть ну, есть возможность совершить какую-то ошибку. Или какое-то слово, например, не разобрал или вставил глоссу, то есть комментарии на полях. Вставил в текст. Вот, но при том количестве материала достаточно легко разобраться, что, собственно, является более ранним, более достоверным, а что поздним и менее достоверным. Причем все эти различия, они настолько незначительные, да, что вот обычному читателю, если взять, например, синодальный перевод, и взять какой-нибудь современный перевод, например, на английский, который учитывает уже сотни новых каких-то манускриптов найденных, но разница-то не будет заметна вообще. Вот только для библеистов, для ученых, да, в переводе это вообще не видно. Да, то есть вот этот довод, он абсолютно безоснователен, вот, и подтвердить его ничем невозможно.
Скажи, давай немножко вернемся еще к канону, да? Мы немножко поговорили о том, как канон формировался. Смотри, есть одно из утверждений таких, которые иногда можно встретить в сетевых баталиях между верующими и неверующими, атеистами и христианами, что вот, мол, император Константин, да, исключил из канона те книги, что противоречили официальным доктринам церкви. Правда это или нет? Вообще, откуда этот миф пошел? И все-таки, какие доводы были включать или не включать ту или иную библейскую книгу в канон?
Ну вот откуда это пошло, откуда этот миф пошел? Я не могу на этот вопрос ответить. Ну, может быть, начитались котов да Винчи, да, может быть, еще откуда-то. Но я не знаю таких вот материалов Первого Вселенского Собора, да, где вообще обсуждался вопрос канона. Кроме того, как я уже сказал, сведения о каноне уже у нас есть, начиная со второго века.
Сколько канон формировался? Новозаветный канон, да.
Вот сейчас это сложно проследить, но где-то, я думаю, 2-2,5 столетия. Но что касается Евангелий, по ним вопросов не было с самого начала. В работах ранних отцов церкви, вот, Климента, Игнатия, Иринея, даже Оригена. Вот, мы видим неоднократные упоминания, да, о священных книгах, о богодухновенных. Да, кроме четырех Евангелий, никаких других не упоминается. Вот, то есть, скорее всего, ну и это, наверняка, они еще даже не были написаны. Вот, а одним из критериев включения в канон это была принадлежность книги, либо, если не к самим апостолам, да, то есть не апостольское авторство, то авторство их непосредственных сподвижников, их учеников. Там, как мы, Лука, например, Марк. По традиции считается, что Марк был секретарем Петра.
Ну да, да.
Вот Лука спутником апостола Павла. То есть Написаны они не могли быть никак позже, там, ну, 80-го, 90-го года.
Но есть же, слушай, есть православная традиция, которая считается, что Лука был, значит, среди учеников, которые встретили Христа на по дороге в Эммаус. Вот как ты к этому относишься?
Ну, довольно скептически, подтверждения этому нету.
Ну, и, да. В общем-то, текст Евангелия от Луки и, собственно, и Деяний несколько разубеждает в этом, потому что мы знаем, что он действительно был при Павле, мы знаем, когда он появляется как герой в своей же книге, то есть в книге Деяний как герой, он не фигурирует как герой в книге Евангелия от Луки, да, и в книге Деяний он появляется в определенный момент как герой, то есть он начинает говорить, да, в любое художественное произведение, а Деяние, можно сказать, что это не, есть элементы художественного произведения, там есть диалоги, там есть сюжет, да, там есть вот история.
Но это историческая книга.
Да, конечно, это, безусловно, историческая книга, имеется в виду, что это не выдумка, потому что мы к художественному произведению относимся как к художественному вымыслу. Да,
здесь дело в том, что Лука, он скрупулезно точен как историк, что было отмечено археологом английским известным сэром Уильямом Рамзеем. Поначалу был скептиком, но вот после нескольких десятилетий работы на Ближнем Востоке он был вынужден признать, что Лука как историк, он не имеет себе равных. Вот обратите внимание, сколько в книге Деяний упоминается каких-то объектов географических, исторических, имен, мест.
Даже привязок к локациям каким-то географическим сильных. Да?
Да, это мог писать только человек, непосредственно знакомый со всеми этими реалиями. А если учесть, что тогда не было ни социальных сетей, ни СМИ, да, узнать он...
Ну, в Википедии не пробьешь, грубо говоря,
Вот, то есть это мог писать только непосредственно очевидец или участник. То же самое можно сказать о его Евангелии, где он пишет, что под тщательным исследованием всего.
Да, просудилось и мне, да. Причем, ну, понятно, что даже был некий адресат Феофила, да, которому, в общем-то, адресовано и Евангелие, и книга Деяний.
Вот, поэтому, если возвращаться к Константину, да, опять-таки, нет абсолютно никаких сведений, что до Первого Вселенского Собора какие-то книги считались богодухновенными, а потом перестали. Ну, кроме того, я тоже об этом упомянул, до Первого Собора, вот до этого, церковь пережила жесточайшие гонения при Диоклетиане. Вот, и современники пишут, что вот эти епископы, которые явились на собор, изувечены, искалечены, представляли собой армию мучеников.
Ну, да.
Вот, и Константин, он обходил их и целовал их шрамы. Вот, да. Очень сложно поверить, что люди, которые пережили такое, они могли бы вот поддаться на какие-то вот манипуляции вот, и требования от этого императора. Да, неофита, по сути дела, он еще не позиционировал себя как христианин. Вот,
ну и, да, он увидел силу, духовную силу христианства.
Вот, и убрать это, какие-то книги из канона, да, убрать книги, за которые они шли, до этого были готовы идти на смерть. Вот. Тем более, как я уже сказал, никаких исторических свидетельств, их просто нету. Вот, поэтому мне трудно сказать, откуда берутся эти мифы.
Ну да, при том, при всем при том, что довольно сложно протекали тогда богословские споры того времени, да, между, собственно говоря, арианами и никейцами. Еще тогда их никейцами-то никто не называл-то, да, потому что еще собора-то не было. Вот, и, соответственно, и Константин-то, в общем, ну, мягко сказать, тоже не сильно разбирался в этих вопросах, да. Вот,
да, его больше интересовал какой-то мир в империи, да, вот, чтобы он не нарушался какими-то вот этими богословскими баталиями, расколом в церкви. Вот, богословие его интересовало во вторую очередь. Вот, поэтому говорить о том, что он как-то повлиял на канон, ну, это абсолютно безосновательно.
Да, друзья, мы сейчас немножко прервемся на небольшую паузу. Вы можете задавать свои вопросы. Мы сегодня говорим о мифах вокруг Евангелия, вокруг Нового Завета, в частности, и вокруг христианства. Действительно, можно доверять Библии, и какие, может быть, какие-то есть несоответствия в Евангелии, в Новом Завете, с которыми вы лично сталкивались, и которые не могли разрешить для себя. Ну, по крайней мере, задавайте вопросы, давайте вместе поговорим. Мы не гарантируем, что мы ответим на все ваши вопросы, но все-таки мы попытаемся разобраться. И буквально через 20 секунд мы снова будем вместе с вами.
Погружение. Новая жизнь уже сейчас.
Ну что ж, мы продолжаем передачу «Погружение». Напоминаю, что сегодня у меня в гостях кандидат философских наук, хотел тебя кандидатом исторических наук сделать, религиевед, диакон Баптистской церкви Игорь Кошелев. Очень распространено мнение, соответственно, мы начали говорить о достоверности Евангелия, да, ну, соответственно, есть мнение, что, например, до того, как были написаны Евангелия, жизнь и личность Христа обросли многочисленными мифами и фантазиями. Ну, понятно, что это идет еще и от знаменитого, собственно, и культового романа «Мастер и Маргарита», который до сих пор, ну, это отдельная тема, да, про этот роман мы не будем сейчас говорить и поднимать эту тему, да, но мы помним, да, что вот он ходит за мной и записывает, я загляну, а сам там все не так, да, и вот это мнение настолько укоренилось, что вот действительно ли жизнь и личность Христа настолько обросли многочисленными мифами и фантазиями, что, собственно говоря, мы не можем по Евангелиям сказать, что было реальностью, что нет.
Да, есть такое мнение, но дело в том, что мы не можем анализировать культуру и вообще исторический контекст первого века с позиции 21 века. Угу. Тот был период именно устной культуры, не письменной. И наиболее важная информация, она распространялась устно. Люди запоминали, очень много, заучивали наизусть. Многие иудеи знали наизусть всю Тору.
Ну да, вообще, да. Устное предание, да. Это один из, не знаю, таких, это из них фундаментальных камней в основании иудаизма.
Да, совершенно, да? Верно. Да, то есть, причем на Ближнем Востоке до сих пор сохранилась традиция запоминания вот важной информации. Да? Многие мусульмане знают наизусть Коран.
Угу. До сих пор, да? Ну вот. И понятно, что Коран, например, никак, например, Коран на русском языке не может существовать, да, потому что он может существовать только на одном языке, на арабском.
Угу. Вот. И многие заучивают его наизусть. В первые века многие знали наизусть, например, всю Псалтирь. Угу. Вот это было даже обязательно для кандидатов в священство. То есть это была культура устного предания, когда информация, еще раз повторю, да, она не записывалась. Вообще к записанной информации относились даже скептически, потому что при переписывании можно было ошибиться, можно было что-то исказить умышленно. Записанное можно потерять, утратить. А то, что заучено, то, что запомнено, зафиксировано в память, оно уже никуда не денется. И вот эта устная информация, она передавалась из поколения в поколение. Вот поэтому говорить, что истории об Иисусе обросли какими-то мифами, это значит не совсем понимать то время, ту эпоху. Безусловно, да, сначала передавалось это устно учениками, да, но надо помнить, что было множество очевидцев происходящих событий. Угу. Ведь тот факт, что церковь возникла первой именно в Иерусалиме, а не где-то еще, то есть там, где были сотни, тысячи очевидцев происходящих событий, которые все это знали, помнили, да, но говорит о том, что вряд ли эта церковь могла возникнуть на основании мифов. Она возникла практически сразу же.
Ну да, 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 и он прямо говорит, что мы были очевидцами
да.
этого.
Да, и те, кто крестились после проповеди Петра, вот книга «Деяния апостолов», да, это люди, которые знали о том, что произошло. Вот. Евангелия были записаны уже позже, да, через несколько десятилетий. Вот тогда, когда живых очевидцев уже становилось все меньше и меньше, но нужно было передавать истину веры следующим поколениям. Да? Угу. До этого оно распространялось устно. Вот, причем, мы знаем, послания Павла, они были записаны до Евангелий, намного раньше. Да? Вот, почему они не были написаны раньше? Не было необходимости. Проповедь передавалась устно.
Угу.
Вот. То есть христианская церковь, христианская вера, она была основана сначала на устном предании. Евангелие, они не создали церковь, они зафиксировали то, во что церковь уже верила.
Уже верила, да. Уже сформировавшиеся взгляды.
Да, причем еще несколько слов я хотел сказать насчет культуры запоминания. Да, вот сейчас современному человеку запоминать информацию очень сложно. Фактически это даже не нужно. Да? Есть Google, можно всегда посмотреть.
YouTube.
Да.
Подкасты.
Да, потому что далее. Информационный взрыв, да, вот, который произошел в 20-м столетии, он увеличил количество информации, которая проходит вот через нас, да, ну, на порядке. Вот я где-то читал исследование, я это упомянул, что за неделю среднестатистический человек получает больше информации, чем, скажем, в 17 веке за всю жизнь. Угу. Вот, поэтому она, естественно, не усваивается, она не запоминается. И потом, если учесть, что она быстро устаревает, то запоминать ее просто нет смысла.
Иногда моментально.
Да. Вот. И зачем, когда можно посмотреть?
Ну да, можно найти. Обратиться, можно ну, найти, да, и так угу. далее. Да.
Вот. Но 2000 лет назад было совсем не так. И даже в средние века. Поэтому люди запоминали очень много. Память специально тренировали. В античности даже были популярны методики запоминания. Они описаны Квинтилианом, они описаны в анонимном трактате, который приписывался Цицерону. Угу. В средние века тоже Фома Аквинский писал о культуре запоминания, как это вообще нужно делать. Это было необходимым условием для какой-то интеллектуальной деятельности.
Вот давно хотел тебя спросить, и боюсь забыть. Вот между Фомой Аквинским и Августином кого ты выбираешь? Две школы, да? Один последователь, собственно, философии Аристотеля, второй неоплатонизм.
Я люблю, наверное, все-таки Фому больше, с схоластиком. Мне как-то она ближе, интересней. Вот, тем более, что моя кандидатская диссертация «Аргументы от разумного замысла», но это тот самый пятый путь, да, аргументов в пользу существования Бога Фомы Аквинского. Угу. Так что Фома мне, наверное, просто ближе. Я не могу сказать, что он лучше, да, но мне он ближе.
Как ну, вообще я почему так
с средневековой, да, с схоластической философией.
Я почему-то так и думал, потому что у меня такая как раз Августин, любимый богослов, в общем, средневековья, да. Сегодня вообще очень много людей действительно увлечены, для меня это загадка, почему они так увлечены романами Дэна Брауна, «Код да Винчи», там, и так далее, «Ангелы, демоны» и прочее-прочее. И прочий разный бред. С точки зрения... Ну, я-то как бы как филолог отношусь к его романам, когда я просто, когда ее читаю, я понимаю, что это не литература, она плохо написана. Единственное, что Дэн Браун делает хорошо, это строит сюжет. Но тот бред, который он несет, в общем-то, не подвергается никакой критическому анализу. Да? Но все-таки Дэн Браун находится на такой откровенной на антиклерикальной позиции, часто критикуют христианские истины. Ну и, соответственно, например, из его романа «Код да Винчи» можно узнать, что у Иисуса Христа якобы была жена. И более того, это ну, самый дичайший бред, который я читал в своей жизни, что эта самая жена изображена, значит, на фреске да Винчи «Тайной вечери», да, в виде апостола Иоанна. Да? Ну, вот, это можно коснуться, потому что я знаю как раз, почему это несостоятельно. Ну, якобы если присмотреться, главный герой, профессор, между прочим, да, значит, говорит о том, что, если вы посмотрите внимательнее, у него уже женские черты лица, да, у апостола Иоанна, да, лежит у него там ну, фактически...
Мне кажется, странно, вот Леонардо да Винчи, когда жил, и когда происходили события, да, вот, а связь какая вообще...
Но в том смысле, что самое, самый такой, что называется, как молодежь говорит, хайповый вопрос, это про жену Христа. Могла ли быть уже жена у Христа?
Если мне не изменяет память, вот этот историк, псевдоисторик Тибинг, да, вот персонаж Дэна Брауна, считает, что у Иисуса не могло не быть жены, поскольку жена должна была быть у каждого добропорядочного иудея, да. Тем более учителя. Это опять-таки рассчитано на тех, кто абсолютно не знаком с историко-культурным контекстом. Ну, начнем с того, что далеко не у всех иудеев были жены. Я имею в виду даже учителей, пророков. Возьми, да, пророку Иеремия, о котором было сказано, что он не должен жениться.
Ну, могло быть назарейское посвящение, да?
Да, были назареи, например. Да. Потом Иоанн Креститель.
Да. Опять же.
Да, и вот мы читаем, да, что к нему стекались толпы, слушали его проповедь, да, ему внимали, да, и никого не смущал его статус. Угу. Вот. О том община ессеев, о которой пишет, например, Филон Александрийский, например, Иосиф Флавий, они все соблюдали безбрачие. Причем нельзя их просто отбросить как неких маргиналов. Они пользовались большой популярностью, да, даже у сильных мира сего. Да, то есть, ну вот, они не женились. Многие раввины того времени откладывали брак до 30-35 лет. Вот, то есть утверждать, что обязательно у Иисуса должна была быть жена, ну, это просто игнорировать полностью все историко-религиозный контекст. Угу. Вот плюс, если мы будем читать Евангелие, да, мы увидим, что повествование, оно полностью противоречит вот этой идее о том, что у него была жена. Да. Она не упоминается ни среди его родных, ни среди его родственников, ни среди тех, кто был ему наиболее близок. Да? И вот на кресте он кому поручил заботу о своей матери?
Иоанну,
да? То есть, и вообще нигде ни слова о жене. Потом, когда Павел, апостол, в послании к Коринфянам, и когда он рассуждает о браке, безбрачии, говорит, что разве я не имею права иметь жену, да?
Да, сестру жену, да.
Как кто, и кого он упоминает, да, например, как Кифа, как Петр апостол, угу. Да, другие апостолы, но он не упоминает Иисуса.
Угу.
Кроме того, да, здесь совершенно не учитывается популярность безбрачия в раннем христианстве. Это был именно вот пример Христа, да, который сказал, кто может вместить, да вместит. Кстати, если, вот, если считать, что у Иисуса была жена, то его слова о том, кто может вместить, да вместит, да, то есть кто вот сможет ради Царства Небесного, да, вот, остаться безбрачным, но они будут выглядеть просто лицемерием каким-то, угу. Да, или непоследовательностью какой-то, да. Вот. Так вот, в ранней церкви было очень популярно безбрачие.
Ну да, тот же Павел пишет о том, что, ну, желаю всех, чтобы были как я, да?
Угу.
Вот, ну, потому что у вас по плоти будут всяческие искушения.
Ну да, это было бы очень странно, если бы Иисус был женат, да, угу. Павел бы такое писал. А потом вот, известно, что в ранней церкви монашество было просто массовым явлением, повальным. Угу. Были случаи, когда молодые люди, обращаясь ко Христу, они расторгали помолвку. Вот мы сейчас не анализируем, да, вот правильно это или неправильно, угу. Да, но такое отношение было. Причем оно полностью противоречило вообще историко-культурной ситуации, да, потому что брак действительно в античности он считался обязательным. В Греции, в Риме безбрачие, оно даже наказывалось штрафами. То есть люди теряли какие-то гражданские права, если кто-то не женился. Вот. И вот такое резкое изменение отношения к браку и безбрачию, оно не могло произойти само по себе.
Знаешь, многие люди все-таки признают историчность Христа, да, прошли те времена, когда, ну как, еще есть сомнения у некоторых людей, что, мол, Христос существовал, но уже, мне кажется, даже атеисты не сильно не обращаются к этому доводу.
Ну, есть еще,
есть такие, еще кстати, конечно, да. Но не так широко все-таки. Угу. Да, признают, да, ну хорошо, он учитель нравственности, пророк, но Бог. А почему все-таки, откуда мы знаем, что Иисус Христос был Богом?
Но если мы внимательно сравним то, что говорится о Христе в Ветхом и Новом Завете, мы увидим прямые параллели. Те эпитеты, которые относятся к Богу Саваофу, к Богу Иегове, да, в Ветхом Завете, те же самые эпитеты относятся ко Христу в Новом Завете. Я посвятил этому целую главу.
Угу.
Вот причем ранние христианские авторы, да, вот ранние отцы церкви, они о Христе писали открытым текстом, как о Боге. То есть ни у кого тогда не вызывало это сомнений. Поэтому утверждение о том, что Христа сделали Богом, опять-таки, во время голосования на том же Вселенском соборе, да, ну, это может, поверить в это можно только от абсолютного незнания. Угу. Да. Христа уже считали Богом. То есть никаких сомнений не было, да, первый, второй век. Это было нечто, не подвергающееся сомнению. Вот, ну и потом, да, как сказал Клайв Льюис, да, вот эта знаменитая его цитата, да, вы можете считать его безумцем, сумасшедшим, да, или дьяволом, но, пожалуйста, не надо вот этой снисходительной глупости о том, что он был просто хорошим учителем. Да, ни один учитель, ни один пророк не будет говорить таких вещей, которые говорил он, если он не был Богом.
Угу. Спасибо. К сожалению, наша передача подходит к концу. Я напоминаю, что сегодня у меня был в гостях кандидат исторических наук диакон Баптистской церкви Игорь Кошелев. Вот, Игорь, подними книжечку все-таки, покажи. Вот книжечка издательства «Мирт. Евангелие. Можно ли им доверять?» И автор, соответственно, Игорь Кошелев. Вы можете приобрести. По крайней мере, это очень хороший инструмент, который отвечает на некоторые самые, наверное, такие острые вопросы, которые задают часто при свидетельстве неверующие, атеисты. И, конечно же, мы на все вопросы не можем ответить. Но, по крайней мере, в этой передаче мы попытались ответить на самые главные вопросы о том, как формировался канон Нового Завета, почему этот канон формировался не под давлением церковного начала, а формировался внутри церкви, да, и, собственно, достаточно продолжительное время, почему все-таки у Иисуса не было жены, и почему он все-таки не просто какой-то пророк или учитель нравственности, а Бог. И, конечно же, мы желаем вам, чтобы все мы, у кого есть вопросы или сомнения, обращались к Священному Писанию. Любите Бога, читайте Библию, да будет свят вас Бог. До свидания.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.